«Теперь вы мой клиент», — серьезно сказал Артем. «Я вас слушаю». Петренко кивнул и неуверенно произнес. «Я вот подумал, если вы решите взяться за мое дело. Я всего 2 года как преподаю, капиталов не нажил. Вряд ли смогу предложить вам достойную оплату». «Расскажите вначале, в чем ваша проблема», — предложил Артем. «Возможно, хватит одной кружки пива и одного совета». «Не, так легко я не отделаюсь», — Петренко неловко улыбнулся. «Хорошо, это связано с предыдущей инкарнацией». «Давайте я догадаюсь», — предложил Артем. «Вы повели своего ребенка на проверку». Петренко удивленно посмотрел на него. «Ребенка? Нет, что вы! У нас пока нет детей, мы собираемся, но дело в моей предыдущей инкарнации». Артем сконфуженно замолчал. Надо было подумать, прежде чем говорить. «Парню 24, может, 25, не больше. Звезду Теслы не рекомендуется проходить раньше 9 лет, когда бы он успел завести и вырастить ребенка». Впрочем, Иван не стал заострять внимание на его оплошности. «Я не проходил обследование в детстве. Родители предлагали, я отказался». «Почему?» – полюбопытствовал Артем. «Ваше вероисповедание?» «Нет, я атеист, извините. Вы же понимаете, реинкарнация никоим образом не доказывает существование Бога». «Тогда почему?» Теперь уже Артем заинтересовался всерьез. «Знание того, кем вы были в прошлой жизни, — огромная сила. Вы можете избежать ошибок, к которым предрасположена ваша душа, не ошибиться при выборе профессии, добиться больших успехов в этой жизни. В конце концов, вас может ожидать неожиданное наследство». «Я понимаю», — Иван кивнул. «Возможно, вам это покажется странным, но мне всегда было жалко свое предыдущее воплощение. Представьте, вы умерли, а вас вдруг на краткий миг возвращают к жизни какие-то незнакомые, чужие люди. И начинают допрашивать, кем был, что успел. Никакой возможности не ответить». «Ну почему же?» – буркнул Артем. «Отказаться от ответа и впрямь нельзя, но нередки случаи, когда деинкарнированные, скажем так, темнят. Отвечают уклончиво, тянут время, особенно если они умерли недавно и знают все ограничения на использование звезды». «Да-да», — Петренко одним глотком выпил кофе. «Я понимаю, но ничего поделать с собой не могу. Знаете, это, наверное, как с психоанализом. Кто-то легко идет на прием и рассказывает про свои сексуальные фантазии и детские обиды, а кто-то никогда на это не согласится». Артем кивнул. «Сейчас я работаю на кафедре низко- и высокочастотных колебаний», — продолжил Петренко. «Вы ведь понимаете устройство звезды Теслы «Секрет Полишинеля». Опытный радиолюбитель спаяет ее за полдня из самых обычных деталей. А у нас есть макет для обучения студентов. Ну, какой это макет? Если честно, вполне работоспособный генератор, только ограничитель мощности поставлен». «Вы сами себя...» — начал Артем. — «Стоп! Но вы же не могли оставаться в сознании?» «Я и не оставался. Долго все обдумывал, а вчера вечером смонтировал простейшую цепь. Звезда Теслы запускалась ровно на 10 минут. Одновременно включался диктофон. Вначале на воспроизведение я кратко объяснил своему предыдущему воплощению, что происходит. Потом попросил его рассказать то, что он сочтет нужным. А потом таймер отключил бы звезду». Артем молча смотрел на Петренко. «Труднее всего было сделать себе укол успокоительного», — сказал Петренко. «С детства боюсь уколов. Вы меня считаете идиотом?» «Нет», — осторожно подбирая слова, сказал Артем. «Но экстравагантным человеком, без сомнения. Я понимаю, в сталинские времена никому не хотелось оказаться инкарнацией немецкого генерала и до полного сумасшествия рассказывать в НКВД давно устаревшие военные секреты. Но сейчас чего бояться? А если бы таймер отказал? Если бы вы впали в кому? Это случается?» Петренко жалобно улыбнулся. «Наверное, я и впрямь немного псих». «Ладно, все кончилось хорошо», — кивнул Артем. «Итак, я заснул, потом очнулся. Таймер сработал прекрасно. Я даже не сразу включил диктофон. Сварил кофе, выпил анальгина, голова болела ужасно. Потом прослушал запись. Петренко внезапно замолчал. Артем терпеливо ждал. «Вам надо это услышать самому», — сказал Петренко. «А то и вы сочтете меня психом». «Запись у вас с собой?» «Нет, я ее сразу же спрятал. Если вы согласитесь...» Артем колебался несколько секунд. История была слишком фантастическая, чтобы отнестись к ней всерьез. Но никаких дел у него не было. А детектив, отказывающийся от слишком необычных дел, зря ест свой хлеб. «Пойдемте», — сказал он, отодвигая недопитую кружку. «Если уж предстояло работать, то пиво будет лишним. Вы меня заинтриговали». Петренко просиял. «Спасибо. Мне надо было еще с кем-то поделиться, а впутывать...» Он внезапно замолчал. Артем сделал вид, что не заметил запинки. Петренко считает информацию опасной. Что ж, люди склонны переоценивать важность своей персоны и своих тайн. Вслед за Иваном он поднялся по лестнице. Петренко на миг задержался в дверях, оглядывая себя в зеркале. Поправил галстук, распахнул дверь и остановился на пороге. «Я вам сейчас покажу», — услышал Артем. Но показать Иван ничего не успел. Хлопнуло или скорее чмокнуло. Петренко пошатнулся, сделал шаг назад, наваливаясь на Артема. Чмокнуло снова, приглушенно, не громче, чем в первый раз. Артем почувствовал, как вздрогнуло тело преподавателя, когда в него попала вторая пуля. «Ложись!» — закричал он, падая на ступеньки и сдергивая за собой Петренко. Впрочем, этого уже не требовалось. Молодой человек оседал сам по себе. Тяжело сполз вдоль стенки, прижимая Артема к лестнице. Над головой просвистело еще две пули. И никакого звука выстрелов. Глушитель никак не умирал, в отличие от преподавателя физики. Распахнулась дверь в верхний зал. Артем увидел накрытые клетчатыми скатертями столики, медленно поворачивающихся посетителей, жующие по инерции рты. Официант в дверях таращился на Петренко. Глаза его медленно дурели, наполняясь слепым ужасом. Вежливо-услужливая улыбка превращалась в карикатурную гримасу. «Вызовите полицию!» — закричал Артем. «Полицию!» Пуля ударила в наличник, выбивая желтую щепу. Официант исчез, то ли и впрямь кинулся к телефону, то ли грохнулся в обморок. Артем решил не надеяться на первое. Подхватив Петренко под мышки, он пополз вниз по лестнице, прикрываясь подрагивающим в судорогах телом. Подпружиненная дверь в верхний зал медленно закрылась. А вот дверь на улицу еще нет. Хороший гидравлический доводчик закрывал ее медленно и плавно. Стрелявшему достаточно было сделать несколько шагов, заглянуть в маленький вестибюль, и Артем вместе с Петренко оказались бы под прицелом. Но убийца не решился войти. Побоялся, что его увидят посетители верхнего зала. Артем дополз до самого низа лестницы. Руки были в крови, Иван тяжело и часто дышал, но даже не стонал. Артем несколько раз ударил ногой дверь нижнего зала, но та не открылась. «Ручка. Надо потянуть за ручку. Пожалуй, уже можно встать». Но Артем лежал, пока дверь, ведущая на улицу, не хлопнула, гулко и разочарованно, будто закрылась пасть упустившего добычу зверя. Из дверей нижнего зала доносилась слабая музыка. Там, видно, никто и не заподозрил трагедии. Артем привстал, наклонился над Петренко. Тот смотрел удивленно и уже успокоенно. Так смотрят только здоровые и сильные люди, к которым неожиданно пришла смерть. Пиджак был пробит в двух местах, рубашка вся пропиталась кровью. Но почему-то больше всего Артема поразил галстук, пробитый пулей посередине. Это выглядело изыском модельера, решившего эпатировать публику, а вовсе не смертельным попаданием. «Кто это был?» — крикнул Артем. «Кто стрелял?»
«Зачем я...» «Сказал, что буду тут!»
Изо рта Петренко пошла кровавая пена. «Имя! Имя скажи!» — повторил Артем. «Иван, скажи имя!» Но почему в 9 случаях из 10 умирающий тратит силы на какие-то нелепые объяснения и оправдания, вместо того, чтобы назвать одно единственное имя? Глаза Петренко закрылись. Он резко отяжелел. Так всегда бывает, когда душа, поднимающая человека к небесам, покидает тело. Артем медленно опустил голову физика на покрытый ковром пол. Встал в полный рост, медленно поднялся по лестнице. Вошел в верхний зал. Перемены произошли разительные. Посетители толпились в дальнем углу. Несколько мужчин, включая выглядывавшего на лестницу официанта, стояли у дверей с ножами и палками. Наиболее восхитительно выглядела швабра в руках солидного мужчины в дорогом костюме, вряд ли в последние годы поднимавшего что-то тяжелее авторучки. «Полицию вызвали?» — спросил Артем. На него смотрели с ужасом и подозрением. Наконец официант кивнул и пробормотал. «Я вызвал. Приедут». «Где здесь можно умыться?» — спросил Артем. «Я весь в крови. Не выходите пока из зала. Внизу убитый человек». Какая-то женщина пронзительно закричала и рухнула на пол. За 3 года кабинет ничуть не изменился. Тот же портрет того же президента на стене пошел на 2-й срок. Маленькая трещина в уголке оконного стекла. Один не в меру резвый подозреваемый никак не мог поверить, что стекло не бьющееся. Даже компьютер на столе старый. 3 года назад это было чудо техники, сейчас почти антикварный хлам. И письменный стол тот самый. До Артема за ним сидел Андрей Лопахин по прозвищу Хапа. Следователь старательный, но не гениальный. Нет, не гениальный, как и Артем. Теперь на этом месте сидел Денис Крылов, ведущий следователь Мура по убойным делам. Артем обживал кресло подследственного. Хотя какое это кресло, название одно. Намертво прикрученное к полу и удивительно неудобное. «Сигарету?» — спросил Денис. Высокий, широкоплечий, он выглядел так, как и должен выглядеть следователь по особо важным делам. Надежно и успокаивающе. «Давай», — миролюбиво сказал Артем. Дениса он знал 5 лет. Когда-то Крылов был в его группе. Неприрожденный следователь, в прошлой жизни кондитер из Шанхая, но талантливый. Бесспорно талантливый. За счет упрямства. А настоящего неуловимого маньяка, наподобие мокреца, в последние годы не появлялось. Так что Крылов сидел в своем кресле крепко. Денис перебросил ему через стол пачку космоса. Артем достал сигарету, мрачно глядя на предупреждающую надпись. «Курение приближает вас к следующей инкарнации». «Как ты с ним познакомился?» — небрежно спросил Денис. «За кружкой пива», — ответил Артем, закуривая. «Что же так, с утра начинаешь?» — в голосе Дениса послышалось искреннее до правдоподобия сочувствия. «Утром у меня были клиенты», — сказал Артем. «Семья Туванских. Гиблое дело». Прежняя инкарнация оставила мальцу наследство. Большое, но давно и в Штатах. Родственники, ясен пень, завещание уничтожили. «Гиблое дело», — согласился Денис. Поговорил с ними и расстроился. Они явно решили бороться до последнего и довести сына до психушки. Хотел развеяться. Пошел в пивную. «Я там часто бываю, это легко проверяется». Денис с улыбкой покивал.